В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. «Право знать» – такова тема нашей сегодняшней программы. 25 мая для многих российских юношей и девушек прозвенел последний звонок. С какими знаниями эти молодые люди покидают стены учебных заведений? Что они знают об истории своей страны, в частности, о советском прошлом? И почему правозащитники утверждают, что необходимо ввести в школьную программу отдельные предметы о репрессиях в Советском Союзе? Ну, или, по крайней мере, отводить отдельные уроки этой теме. Итак, в гостях у меня сегодня учитель лицея школы номер 1525 Леонид Перлов. Он также является членом Совета Организации Учителя за свободу убеждений. Доктор философских наук, культуролог, профессор РГГУ Игорь Яковенко и Евгения Лёзина, выпускница Московской высшей школы социально-экономических наук, а также магистр политических наук Манчестерского университета. Итак, поскольку все-таки у нас тут главная это школьная тема, Леонид, тогда, ну, первый вопрос у меня, конечно, к вам. Вот вы считаете, нужно отдельный урок вводить о репрессиях в Советском Союзе, или это надо делать более подробно, но в общем курсе истории?
Я не историк, я географ по профессии, ну, педагог, учитель. Я считаю, что отдельный курс по тематике, по этой вряд ли имеет смысл. Точно так же, как отдельный курс по многим предметам, которые сейчас пытаются ввести. Это касается, например, основ православной культуры. Скандальная ситуация. Как отдельный предмет, безусловно, нет. Как информация, интегрированная в ряд курсов, от курса литературы до курса географии включительно, безусловно, необходима. Больше того, я знаком с учебниками, где подобная информация содержится просто. В частности, это касается одного из основных наших учебников географии. Пожалуй, наиболее популярного среди учителей – это учебник для 9 класса, автора его «Дронов и Ром», где не просто есть эта информация, она даже проиллюстрирована. Карта-схема, например, география ГУЛАГа. Карта-схема, например, география депортаций с названиями, с именами депортированных.
Это учебники по географии, да?
Да, совершенно верно. Да, стрелками, векторами миграции этих принудительных. Такая информация есть. Но в других учебниках я, честно говоря, не видел подобной информации в таком объеме и в таком разрезе.
Я просто знаю, что многие школьники, даже не только сами учителя по истории, жаловались на то, что в обычных, самых распространенных учебниках истории теме репрессий уделен, ну, один абзац уделен. Или он там, допустим, да, ну, сказано о том, что вот существовала система ГУЛАГа, но не расшифровывается и не сказано вообще, что это такое, не раскрывается тема тоталитарного прошлого.
Это верно. Может быть, потому что к учебникам истории всегда было особое внимание, к ним и сейчас особое внимание, как все эти присутствующие, безусловно, знают. Видимо, в учебниках географии это проходило именно по той причине, что у тех, кому ведать надлежит, не хватало общей эрудиции и интеллекта для того, чтобы сообразить, что, оказывается, там это может быть. Возможно, они просто себе это не представляли, этой связи.
Игорь Григорьевич, а вот правомерна ли такая постановка вопроса, что мы будем говорить не просто о советском прошлом, да, а о тоталитарном советском прошлом?
Мы можем выделять в советской системе, в советском этапе, в советском прошлом выделять ее тоталитарные аспекты и исследовать советское общество как общество тоталитарное. Это один из способов понимания, одна из точек зрения, вполне правомерная. Но ведь неспроста сегодня проблемы с школьными учебниками и жалуются школьники и учителя. Дело в том, что в обществе российском нет консенсуса по поводу проблемы репрессий. Как ее излагать, в каком объеме, как ее комментировать. Это самая главная проблема по сути.
Вот вы как педагог, вот как ее решать? Какой объем знаний нужно предлагать школьникам? С какой стороны смотреть, да? Мы знаем, все-таки упомянул о конкурсе учителей, который проводил в мае Сахаровский музей. Они вот непосредственно привлекают учителей, которые делают отдельные уроки по репрессиям в Советском Союзе. И смотрят, каким образом учителя преподносят это своим ученикам.
Я понимаю вопрос, но...
Сначала вы... Леонид, а потом...
Вы
хотите сначала
Игорь
Григорьевич.
Да. Коллегу. Но дело в том, что в обществе единого мнения по этой проблеме нету. Есть большие серьезные силы, которые говорят нам, что не надо эту тему будировать, надо ее закрыть. Есть очень разные взгляды. Это сегодня...
Согласны с этим, что не надо будировать?
То есть нет, я с этим активно не согласен. Я фиксирую позицию. Понимаете, вот когда я был совсем молодым человеком, там в 50-е, 60-е годы в газетах советских писали репрессии. Дескать, это плохо было потому, что они мешали построению социализма в нашей стране. стране. Возможно, такая интерпретация репрессий. Совсем недавно одна политическая сила, нам известная, ходила по Москве, да и по другим городам нашей страны с речевками там «Сталин, Берия, ГУЛАГ», «Пытайте вешать, вешайте, пытать». То есть сама эта проблема репрессий может иметь самые разные трактовки. Ее можно не только забалтывать или замалчивать, ее еще можно по-разному понимать. Так вот, есть проблема А, просто фиксирование этого материала, введение его в сознание учащихся. И вторая проблема осмысления.
А каким образом преподавать детям, если это нужно все-таки?
На самом деле вопрос сложнее в том смысле, что вот есть понятие «можно» и есть понятие «должно». Образовательная система, и наша в том числе, и не только наша, строится на понятии образовательный стандарт. Строго говоря, я имею право спросить с ученика только то и только то, что прописано в стандарте. Ну, правда, следует заметить, что утвержденных надлежащим образом в соответствии с законом образовательных стандартов для школы в данный момент не существует. Ни по истории, ни по одному другому предмету тоже.
Как же тогда мы будем соответствовать этому стандарту, если этих стандартов нет?
Вот об этом и речь. И это очень серьезная и одна из серьезнейших сегодняшних педагогических проблем для всей системы в целом. А уж если говорить о конкретном вопросе, тем более, если это такой материал, спорный, дискуссионный, сотни точек зрения, разные акценты. Но в конечном счете, представим себе на секундочку ситуацию, стандарт появился, в него внесены эти вопросы, там одной-двумя строчками. Вот об этом надо сказать, там написано «ГУЛАГ».
Что будем говорить?
В конечном счете, каждый учитель, который будет эту информацию подавать, будет подавать с той точки зрения, которую он лично считает верным. Это касается любого предмета. Но вот для этой информации это особо важно. Если это учитель в возрасте там, 65 лет, обученный, воспитанный в соответствующем вузе, он будет говорить так. Если это 30-летний парень, которых очень немного, он будет говорить это, потому что он вырос и обучен в другое время. Нет здесь единого алгоритма преподавания и невозможно здесь единая система подачи информации. Это вообще в педагогике.
А вообще нужна ли, да, в педагогике единая система подачи информации или нет? Сложный довольно вопрос, но тем не менее.
Ну, как вам сказать? Я вот называюсь учитель географии. Но, как характерно для большинства моих коллег, выделяется второе слово в моей работе – география. И человек говорит про себя географ, забывая при том, что он учитель, а уже потом географ. И, на мой взгляд, этим и определяется отношение человека к тому, о чем он говорит. Если это педагог, значит, он будет исходить из педагогических соображений. А главное, как у доктора – не навреди и помоги. Не навреди, не забей ему в голову такую информацию, которая помешает ему думать. И помоги, научи разбираться в том, о чем тебе говорят, чтобы он мог это сделать сам.
Давайте попробуем для старшеклассников такой урок провести. Евгения, вот с чего бы вы начали и что бы вы рассказали в первую очередь?
Ну, прежде всего, я, конечно, должна сказать, что я полностью согласна с тем, что эта тема должна преподаваться. У меня нет определенного мнения насчет того, должен ли существовать отдельный курс. Хотя я считаю, что в контексте нашей истории, в нашей стране, это, наверное, необходимо. Я, поскольку занимаюсь исследованием немецкого опыта в своей исследовательской работе, прежде всего, меня во многом впечатляет умение западных немцев, в частности, вводить образовательные системы, которые не являются авторитарными, которые не являются истиной в последней инстанции, но при этом создают возможность вводить какие-то инициативы в рамках федеральных программ. Так, например, в Германии была создана крайне эффективная программа по политическому образованию. Это был в 50-е годы введен отдельный предмет политическое просвещение в средних школах. Это помимо того, что на уроках истории было серьезно переосмыслено само введение предметов истории национал-социализма. Это был постепенный процесс, но это был очень важный процесс. Процесс дифференцированный, но в то же время очень систематизированный.
Но, простите, в скобках, но в Германии же был процесс денацификации, да, в отличие от Советского Союза и в отличие от России сегодняшней.
В том числе, но процесс денацификации ограничивался определенным периодом времени. Это небольшой промежуток исторический, и он был завершен. Очень важно, что те инициативы, которые возникали в самом немецком обществе, это были инициативы, инициированные самим обществом уже постфактум, после Нюрнбергского процесса, после процесса денацификации. Поскольку
но был ведь Нюрнбергский процесс, он был, понимаете?
Он был, но в 60-е годы был сильнейший всплеск неонацизма. Были сильнейшие настроения по забвению тоталитарного прошлого также.
А с чем это связано?
Мое личное мнение, убеждение заключается в том, что это связано как раз вот с недоосмыслением. Как у Гиппиуса это легкодумие, легкомыслие. Это было был период забвения. Дело в том, что я изучала, это очень интересные данные социологических опросов в первые годы послевоенной Германии, и мы можем видеть, как огромный процент населения придерживался тех же антисемитских взглядов, придерживался идеи превосходства рас над другими, придерживался идеи того, что нацизм – это всего лишь плохо реализованная идея, но неплохая сама по себе. Таким образом, первые послевоенные годы, несмотря на все эти процессы денацификации, несмотря на все эти старания и стремления западных оккупационных сил, они, по большому счету, уходили в песок, поскольку немецкое общество не хотело знать своего прошлого, не хотело осмыслять его. И, на мой взгляд, вот этот всплеск неонацистских настроений, это было не только настроение, это был серьезный прорыв национал-демократической партии в Ландтаге нескольких земель, это был приход Кизингера, федерального канцлера бывшего нацистского, бывшего члена национал-социалистической партии в 1966 году, приход его к власти. Таким образом, вот этот период, это достаточно значительный промежуток. С середины 40-х, получается, до середины 60-х, это почти 20 лет. Это период, когда вот эта работа практически не велась, несмотря, опять же, я скажу, на важность процесса денацификации. Вообще, на мой взгляд, этот процесс имел важность прежде всего в информационном плане, поскольку после процесса большинство людей, которые, в принципе, не знали о многих злодеяниях национал-социализма, они узнали во время этого процесса. Но только лишь это. Поскольку вот реального переосмысления, идея 8 мая как день освобождения, а не день национального поражения, она наступила гораздо позже. Она наступила уже гораздо позднее, это, наверное, в середине 80-х годов. То есть это был очень длительный, мучительный процесс. Но вот мы начали говорить об образовании. Вот эти федеральные программы стартуют где-то с середины 50-х. В 52-м году было создано федеральное ведомство по политическому просвещению, которое серьезно начало работать над введением вот этих дисциплин.
Ой, опасайся школы. Подобных ведомств в Российской Федерации по политическому просвещению. Вот прямо сразу. Буквально два слова. Игорь Григорьевич, вообще корректно сравнивать германское прошлое и советское прошлое?
Ну, в каком-то отношении можно сравнивать все абсолютно со всем. Так говорит логика, как наука. Но в данном случае я отвечу вам так. Да, в некоторых пределах такое сравнение абсолютно корректно.
Хорошо, Леонид, да, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, поскольку речь идет о школе, ребеночек очень восприимчивый человек, если ему сказано, и особенно если ему сказано тем, кого он уважает и чьим мнением считается, а такое еще, по счастью, пока случается, возможно, для него это верно, однозначно. Что именно, уже принципиального значения не имеет. Если ему сказали, что нацизм – это ужасно, это катастрофа для общества, он в это поверит. Если ему сказали с точностью «да наоборот», и достаточно убедительно, он в это тоже поверит.
То есть вот здесь должна быть какая-то единая система?
Да, безусловно. Но я сомневаюсь, что в данном случае немецкий опыт применим в России, и я сомневаюсь, что эта единая система может быть, а, создана, и, б, эффективна в нашем обществе сейчас.
Пожалуйста, Евгения, а потом Игорь Григорьевич. Да.
Леонид, ну вы говорите о том, что ребенку надо говорить. Принимая немецкий опыт, мы не говорим о том, что ребенку надо что-то говорить авторитарным способом, привычным у нас в России. Мы говорим также о программах типа конкурса сочинений, где детям ставились вопросы, и дети должны были в рамках формате микроистории узнавать историю национал-социализма в своем округе, в своем городе.
Но тем же самым в России занимается мемориал, кстати.
Но здесь есть серьезное «но». В Германии этот конкурс сочинений также был введен в ранг общей федеральной программы. Его резонанс и его влияние совершенно иного характера. Вот это важно.
Проводился
это
пару лет назад.
Проводился, нет?
Проводился. Нет, почему? Очень успешно.
Уровне,
фактически, да, он прошел в большинстве регионов. Вся проблема в том, как сформулированы вопросы.
А как были сформулированы вопросы?
Немецкие вопросы.
Ну, как сформулированы? Вопросы формулировались, я бы сказал, в великодержавном духе.
«Право знать» – такова тема нашей сегодняшней программы. В гостях у нас культуролог Игорь Яковенко, Евгения Лёзина, выпускница Московской высшей школы социально-экономических наук, а также Леонид Перлов, учитель лицея школы номер 1525. Игорь Григорьевич, пожалуйста, вам слово.
Я опять возвращаю нас, на мой взгляд, к центральной магистральной проблеме. Вы задали вопрос, должна ли быть такая система, имею в виду систему образования и освещения этой проблематики.
Да.
Ответ на него зависит от ответа на другой. Гораздо более принципиально важный вопрос. Чего мы строим? Мы строим Иран современной? Или мы строим общество европейское? Вот в зависимости от того, как российское общество и российская политическая элита видит перспективы России, в зависимости от этого, ответ на эти вопросы и ответ на ваш вопрос.
Несмотря вот на наличие всех этих идей об особости путей развития, на мой взгляд, и это не только на мой взгляд, это на экспертный взгляд я бы сослалась, существует все-таки модель модерного общества, модель общества, которую мы можем называть цивилизованным. И если мы говорим о построении такого общества в идеале, то здесь все...
А Игорь Григорьевич говорит, как раз не факт.
Если мы говорим о построении цивилизованного общества, это есть общество свободное. Я не вижу сильного различия между, несмотря на то, что я занимаюсь исследованием и авторитарных, и тоталитарных, демократических, разного типа систем, я представляю себе вот эти некие нюансы, существующие между ними, но тем не менее придерживаюсь мнения о том, что существует либо общество свободное, так скажем, в совокупности этих пониманий, где вот эти принципы основополагающие, да, свободы в политическом смысле, такие как уважение к уникальной человеческой личности, соблюдение основополагающих прав человека, власть закона, принцип разделения властей.
Либо это есть, либо это нет.
Но в принципе вот об этом очень серьезно пишет Натан Шаранский в одной из своих последних книг. И я согласна с этой идеей. И вот если мы говорим о перспективном построении вот этого свободного, зрелого общества в современной России, то здесь разговор, на мой взгляд, однозначный, что задачи построения такого общества, стремление к такому обществу стоят, в принципе, перед любым государством, но общество посттоталитарное несет на себе двойную ответственность. Словами Аверинцева, перед ним стоит также задача по преодолению прошлого, переживанию траура. И без этого вот это взросление, период становления не невозможен. Наверное, так я бы сказала.
Вот вы, поскольку вы занимались тоталитаризмом и авторитаризмом, да, вот этими системами, вот после того, как общество переживает вот, тоталитаризм, а что потом происходит с обществом? Многие историки говорят про спиралевидную вот эту вот систему. У нас история развивается по спирали. И когда бывает шаг вперед, всегда бывает полшага назад. Опять шаг вперед, полшага назад. Поскольку вы непосредственно занимаетесь вот этими системами, что происходит потом, после того, как происходит некоторый всплеск наверняка, да? Наверное, какая-то эйфория от свободы.
Вы меня бы это называло всплеском пассионарности, например.
Интересный вопрос, но прежде всего мне бы хотелось сказать или объяснить, почему я так последовательно занимаюсь именно немецким опытом. И это связано отнюдь не с тем, что не существует других опытов авторитарных, или потому что этот опыт единственно хорошо исследован, или потому что я владею немецким языком. Это связано только с тем, что этот опыт представляется наиболее результативным и эффективным, и, что самое главное, постоянным. Я немножечко поясню, что я имею в виду под словом «постоянный». Дело в том, что очень важно, чтобы этот опыт не прерывался. В той же Германии мы наблюдали процесс, когда вот эта вот работа по переживанию траура, да, по преодолению прошлого, она была приостановлена. И сразу в политической сфере это имело непосредственное отражение. Важно то, что впоследствии работа была продолжена. И, соответственно, этот имперский синдром, эти националистические настроения, которые действительно были очень сильны в послевоенные годы, они стали потихоньку утихать. И в 80-е годы, в принципе, мы можем констатировать наличие некого общественного консенсуса. Апогеем вот этого консенсуса можно, я бы назвала выступление президента Вайтзекера 8 мая, в день 40-летия освобождения Германии, когда он впервые публично признал трагизм истории и он публично впервые подвел итог вот той работе, которая происходила в интеллектуально-культурной среде Германии, в образовательной среде. Это было очень важно. С тех пор немецкие лидеры, они постоянно признают факт геноцида, факт агрессии. Другими словами, каются за этот опыт. И это очень важно, что этот опыт не прерывает.
Вы считаете, что это возможно в России, Игорь Яковенко?
Я убежден, что если этого в той или иной форме не будет у России, исторической перспективы государства России не имеет.
Леонид Перлов, пожалуйста.
Не вижу, чтобы этот процесс в обозримый промежуток времени хотя бы начался. Пока я предпосылок для этого не вижу.
Но есть же школы.
Я объясню. Сегодняшние дети, с которыми я работаю, это общество будущего. Причем не такого уж и дальнего. Да? Вот сегодня я выпускаю 11-классников, им по 17 лет. Это те люди, которые через 10 лет будут активно работать и в экономике, и в социальной сфере, и везде. Да? Вот они наше будущее. общество может быть либо свободным, либо нет. Действительно, нельзя быть чуть-чуть беременным. Можно либо быть, либо не быть. Управляемая свобода – это оксюморон, это нонсенс. Что касается общества свободных людей, ну да, сегодняшние, пожалуй, смогут. Как с этим будут справляться завтрашние и послезавтрашние, это те, кто сейчас учится там в 6-7 классе, не знаю. И не знаю вот почему. Учебники, которыми пользуется школа. Ну, скажем так, я просто по роду своей деятельности еще и экспертирую учебники школьные. Ну, это тема для отдельной передачи, скажем так, содержание этих учебников. Я могу сказать, что это плохо сделанные учебники и сплошь и рядом с крайне сомнительным содержанием. Это плохие учебники. Для того, чтобы работать, должен быть учебник, должен быть учитель. Сегодняшний учитель – явление, я бы сказал, исчезающее. Последние официальные данные, которые я прочитал буквально сегодня в газете «Новое известие», 20% учителей – люди уже пенсионного возраста. Добавьте к ним тех, кто соответствует мне по возрасту, люди от 50 до 60, и вы получите 75 как минимум. Стало быть, через очень короткий промежуток времени учителей, подготовленных, ну, скажем так, на среднеприличном уровне, уже не будет. В силу чисто возрастных физиологических причин. К этому моменту учебников, пригодных для использования, тоже уже не будет, потому что старые устареют, а новые не годятся. Попробуйте себе представить школу без учителей и без учебников, и тех выпускников, которые эта школа будет выпускать. Так вот, именно эти люди через 10-15 лет и будут составлять значительную, причем наиболее активную часть общества. Вот потому-то я в стратегическом плане и пессимист. Потому что меня это общество, так называемое общество, пугает. Потому что я крайне сомневаюсь в том, что эти люди будут способны жить в каком-либо обществе, исключая ваше любимое тоталитарное или авторитарное. Потому что жить самостоятельно люди эти просто не смогут. Им нужен будет большой брат. Потому что при наличии управления во всех сферах они будут жизнеспособны. При необходимости управлять собой самостоятельно люди с таким багажом информационным, социальным будут нежизнеспособны. Они не смогут просто жить. И значит, они построят в себя общество такое, в котором они будут жить. Инстинкт самосохранения просто сработает.
Вот такие перспективы. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня были учитель лицея номер 1525, член Совета организации «Учителя за свободу убеждений» Леонид Перлов, культуролог, профессор РГГУ, доктор философских наук Игорь Яковенко, а также Евгения Лёзина, выпускница Московской высшей школы социально-экономических наук, магистр политических наук Манчестерского университета. О ежегодном докладе Amnesty International слушайте во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности – кто мы такие. Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Внутренние войска МВД Украины вводятся в Киев по распоряжению президента Виктора Ющенко. Как заявил секретарь Совета безопасности Иван Плющ, президент отдал приказ командующему внутренними войсками обеспечить общественный порядок и охрану гособъектов в Киеве. В Кемеровской области сегодня прошли похороны 34 горняков шахты «Юбилейная», погибших при взрыве. Еще 4 похоронят в воскресенье. В Кузбассе сегодня день траура. Президент России Владимир Путин предлагает назначить губернатором нового субъекта Федерации Камчатского края Алексея Кузьмицкого. Сейчас Кузьмицкий исполняет обязанности губернатора Камчатской области вместо ушедшего в отставку Михаила Машковцева. Зять президента Казахстана Рахат Алиев обвинил Нурсултана Назарбаева в отходе от принципов демократии. На этой неделе против Алиева, посла Казахстана в Австрии, было возбуждено уголовное дело. Речь идет о его возможной причастности к похищению 2 членов руководства Нурбанка. В Ираке погибли еще двое американских военнослужащих. В городе Басра британские войска вступили в ожесточенную перестрелку с шиитскими боевиками. В шиитском квартале Багдада Садр-Сити убито 5 экстремистов и 1 взят в плен. В результате ударов израильской авиации по сектору Газа погибли по меньшей мере 4 боевика группировки «Хамас». В городе Газа ракеты попали в здание, где размещается база боевиков «Хамаса». Обстрелу подверглись и другие объекты группировки на юге и в центре сектора. Ранено около 20 человек. В Минске сегодня и завтра будет проходить Конгресс демократических сил Беларуси. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Новые миграционные законы, призванные облегчить существование приезжающих в Россию людей, а также сократить число нелегальных мигрантов, становятся препятствием на пути к получению российского гражданства людям, которые долгое время проживали в России и считали себя гражданами этой страны, до тех пор, пока не пришли в управление Федеральной миграционной службы. Давайте послушаем репортаж из Мурманска, который подготовил Андрей Королёв, а потом обсудим эту историю с Маргаритой Петросян, с консультантом по правовым вопросам сети «Миграция и право». Итак, репортаж.
Еще несколько месяцев назад мурманчанин Михаил Соколов даже подумать не мог, что однажды столкнется с тем, что в правозащитных кругах именуется государственной машиной. Более того, под чиновничий каток попал не только сам Михаил Соколов, но и его 5-летний сын Евгений. Отец, пытаясь вывести ребенка в Севастополь к родственникам, вдруг обнаружил, что ни он сам, ни его ребенок не являются гражданами Российской Федерации. Пограничники вынуждены были отказать Соколову во въезде на территорию соседнего государства на том основании, что в свидетельстве о рождении 5-летнего Евгения Соколова не оказалось вкладыша о гражданстве.
Обратился в миграционную службу, думал, вопрос 3 минут. Мне говорят, нет, таких мы отправляем в суд. У вас нет прописки на 6 февраля 1992 года. Открываю паспорт, читаю, у меня прописка 7-го. Пошел в суд обжаловать действия. Суд признает правоту миграционной службы.
Вот выдержка из ответа Федеральной миграционной службы. Ему было предложено установить факт постоянного проживания на территории России на 6 февраля 1992 года в судебном порядке. Однако Михаил Соколов отказался обращаться по этому поводу в суд, полагая, что в данном случае устанавливать факт его гражданства должно соответствующее ведомство.
Естественно, бремя доказательства лежит на том органе, у которого возникло сомнение. Обманул, может быть, я, или паспорт у меня с признаками подделки. У меня есть трудовая книжка. Я работал в это время. Не увольнялся, не переводился, ничего. Именно на эту дату, непрерывный, у меня идет стаж работы.
Истец опоздал с пропиской ровно на один день. Это и решило его судьбу. Более того, сейчас это решает судьбу и 5-летнего Евгения Соколова.
Я не знаю, почему он не может являться гражданином России. Он является гражданином России. Мать — гражданка России. Обратная... По мне тоже не доказано. Есть сомнения в каком-то штампе. Штамп не может являться доказательством, гражданин России я или нет. Я с 1985 года проживаю на территории Мурманской области. С 85 по 91 год я служил в вооруженных силах в поселке Ведяево. В 91 году был демобилизован в связи с сокращением вооруженных сил на тот момент. Получил квартиру в Мурманске. Переезжал в Мурманск. Встал на учет в военкомате. Отметка в военном билете у меня с 4.02.92 года. И тут же подал документы на прописку. Прописку получил 7-го. Но чиновнику мало этого. Нет, надо было 6-го.
Во всей этой истории главным действующим лицом становится подзаконный акт МВД России от 22 марта 2004 года за номером 1/2074, которым предписано проводить сплошную проверку всех ранее выданных паспортов граждан Российской Федерации на предмет законности их оформления. Именно этим документом регламентируется, что гражданином России может являться лицо, которое имело регистрацию на территории государства на 6 февраля 1992 года.
Ну, проверяйте паспорта, не трогая людей. Есть сомнения, проверяйте. У вас украли там кучу паспортов, может быть, в каком-то году. 2 ящика бланков, выдали их незаконно. Разбирайтесь, наказывайте своих же милиционеров, братьев, которые это все натворили. Выдавали бандитам паспорта. Ловите. Причем тут ребенок? Он не может в настоящий момент в законном порядке пересечь границу Российской Федерации.
Мурманский юрист, специализирующийся на гражданском праве Роман Кузнецов, к которому я обратился за разъяснениями, ссылается на часть 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, в которой прямо сказано, что в судах не могут применяться законы, а также любые иные нормативные и правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Кроме того, Роман Кузнецов утверждает, что паспорт является основным документом, который напрямую подтверждает гражданство человека.
Данный паспорт не признан в установленном порядке недействительным. Соответственно, человек является гражданином Российской Федерации. Данным понятием прикрывается просто определенный бюрократический механизм. Чиновник увидел формальное, возможно формальное нарушение и, не желая помочь гражданину, который не является никаким ни террористом, ведет добропорядочный образ жизни, но, видать, палочная система дает возможность должностному лицу в данной ситуации потребовать какую-либо денежную компенсацию за решение данной проблемы.
Не так давно президент Путин призвал соотечественников, ныне проживающих в эмиграции, активно возвращаться на родину. При этом им обещано, что никаких проблем с возвращением или предоставлением им гражданства не будет. Михаил Соколов вспоминает другой случай, фанфарно освещенный российскими средствами массовой информации.
Внучки генерала Деникина дали гражданство. Вот мне интересно, а где она была прописана на 6.02.92 года? Я глубоко уважаю, конечно же. Ну, у меня вопрос, может быть, ей дали за особую любовь к России? С чего взяли, что я меньше люблю Россию? Или мой ребенок не любит Россию, который сейчас еще вообще, собственно говоря, не понимает, что происходит, ему 5 лет.
Пока чиновники Мурманского управления Федеральной миграционной службы избегают встреч с журналистами, родители обивают пороги судов, чтобы доказать принадлежность ребенка к родному государству.
Итак, у меня в гостях Маргарита Петросян, консультант по правовым вопросам сети «Миграция и право». Маргарита Ефремовна, ну, довольно странная история прозвучала. Или это все-таки типичный случай?
Я не знаю, насколько типичным случаем можно считать именно эту ситуацию, но судя по тому, что рассказывает господин Соколов, и судя по содержанию решения, которое мне удалось прочесть, здесь смежены в кучу два совершенно разных вопроса. Прежде всего, вопрос о гражданстве его ребенка совершенно не зависит от наличия у него гражданства, поскольку статья 12 закона о гражданстве, для того, чтобы ребенок получил гражданство по рождению, устанавливает одно требование, чтобы он родился на территории Российской Федерации, и чтобы при этом хотя бы один из его родителей был гражданином Российской Федерации. Насколько я поняла, мама этого ребенка гражданка Российской Федерации.
И сомнений у
Федерального миграционного службы нет. Сомнений не возникает. Таким образом, по ее заявлению, ребенку обязаны были зафиксировать российское гражданство ребенка, полученное по рождению. Теперь второй вопрос. Вопрос о подтверждении наличия гражданства у его отца, у господина Соколова. Вы понимаете, закон о гражданстве ставит довольно много проблем в силу того, что он местами невнятен, и там остаются пробелы, и там есть некоторые неопределенности. Это один фактор. Второй фактор уже, так сказать, правоприменительный. Правоприменители на местах закона не знают. Я не имею в виду, конечно, всех, но довольно часто они не знают закона, и если вопрос требует для своего решения пошевелить мозгами, то первая реакция такого чиновника – отказать. Закон их не волнует, их волнует распоряжение вышестоящего начальства. В положении о порядке рассмотрения вопросов гражданства есть статья 51-я. Я ее зачитаю, потому что это важно. При возникновении сомнений в подлинности или обоснованности выдачи такого документа, имеется в виду в данном случае паспорт, а также при обстоятельствах, позволяющих предполагать наличие либо отсутствие у лица гражданства Российской Федерации, полномочным органом осуществляется проверка законности выдачи лицу указанного документа и наличия соответствующих обстоятельств.
То есть, другими словами, вот это мурманское
переводя все это на простой неюридический язык, что это означало? Им совершенно незачем было посылать его в суд. В крайнем случае, они могли бы послать запрос в военкомат, который подтвердил бы, что действительно штамп поставлен 4 числа. в Ведяево, где он был прописан до переезда в Мурманск. В общем, их, так сказать, административное рвение в данном случае дошло до, как бы помягче сказать...
А зачем помягче, если так и есть?
До идиотизма, в общем. Но самое главное, самое ужасное в этом, это то, что человек уже в течение 14 лет считается гражданином Российской Федерации. И теперь, спустя 14 лет, они посылают его устанавливать это заново. Тут мы переходим к другому вопросу. К вопросу гораздо более сложному для решения, чем проблема господина Соколова. Потому что, в конце концов, для него обращение в суд за установлением факта постоянного проживания – это чистейшая формальность. И если бы действительно он не счел, что вот такая операция нарушает его достоинство, и сделал бы это, то все было бы, в общем, решено и даже сравнительно быстро. Но гораздо сложнее проблема проверки наличия гражданства решается у тех людей, которые получили гражданство, либо получили его через российские посольства за рубежом, либо, приехав сюда, не будучи гражданами, получили гражданство на основании статьи 18 прежнего закона. Была такая статья «Получение гражданства в порядке регистрации». Получить гражданство в порядке регистрации, ну, естественно, при наличии тех условий, которые в этой статье были прописаны, было сравнительно нетрудно. Людям выдавали вкладыши. Потом, когда паспорта СССР с вкладышами менялись на российские паспорта, естественно, у них изымали паспорта СССР.
Автоматически выдавали новые российские
паспорта.
Вот,
вместе с вкладышами, и их уничтожали. А теперь, когда проводят проверку паспортов, ну, чаще всего, скажем, когда человек достигает 20 лет или 45 лет, и ему нужно... значит, выдавать фотографии, новый паспорт по истечении, так сказать, срока действия этого паспорта. И вот теперь они проводят проверку, ну, не сплошную, конечно. У вас, наверное, если вы родились в Москве, или, во всяком случае, точно на территории Российской Федерации, не будут ничего проверять. Они цепляются, так сказать, за место рождения. Если человек рожден... Вот, и я абсолютно уверена, что у господина Соколова не было бы никаких проблем, если бы в паспорте у него не стояло место рождения город Севастополь. Все, место рождения не на территории Российской Федерации. И таких людей начинают проверять. Как они их проверяют? Они посылают... Прежде всего, они заглядывают в так называемую... базу МИД, но сейчас эта база МИД находится в распоряжении Федеральной миграционной службы. И если человек не числится в этой базе МИД, они посылают запрос в посольство, российское посольство в соответствующей стране. Надо сказать, что в посольствах, во всяком случае в некоторых республиках, особенно в первые годы, там 93-й, 94-й, 95-й, видимо, был большой бардак с... учетом лиц, которые принимали гражданство. И довольно часто на запросы получают отрицательный ответ. И тогда образуется тупик. Причем они, да, они заявляют, что паспорт был выдан незаконно, пытаются этот паспорт изъять. И я, кстати, рекомендую подождать, сдавать паспорт, потому что человек рискует вообще остаться без документов. И при этом, они совершенно не интересуются существом вопроса.
Маргарита Ефремовна, а много к вам таких вот людей приходит, которые считали себя долгое время гражданами России, которые вот на основании тех законов действующего законодательства оформляли все правильно, а потом вдруг оказывались, когда они приходили менять паспорт или что-то еще, ну, случайно, вот как вы говорите, вдруг оказывалось, что они не могут ведомство подтвердить их статус?
Мы получаем письма. По этим письмам я понимаю, что у людей нет никакой информации. А та информация, которую им дают чиновники Федеральной миграционной службы на местах, ей особенно доверять нельзя. Именно по тем причинам, что, во-первых, они далеко не всегда сами знают законодательство. Есть и другие причины. Словом, их довольно часто водят за нос. Но когда мы говорим о проверке гражданства и о последствиях вот этих проверок, мы должны иметь в виду статью 22 закона о гражданстве. А статья эта предусматривает, что решение о приобретении гражданства может быть отменено только в том случае, если будет установлено, что решение принималось на основании заведомо ложных сведений или фальшивых документов, которые предоставило лицо, наличие гражданства которого проверяется.
То есть все-таки реальный шанс оспорить в суде у людей есть.
Сам орган Федеральной миграционной службы должен обратиться в суд и доказать, что гражданство было получено на основании ложных сведений или фальшивых документов.
Не думаю я, что хоть какой-то орган обращался.
Но они никогда не делают это. Получается так, что люди несут неблагоприятные последствия за либо ошибки, либо недобросовестность тех чиновников, которые с ними работали при получении с ними гражданства.
Маргарита Петросян, консультант по правовым вопросам сети «Миграция и права». В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила на этой неделе свой очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. России в нем отведено 5 страниц, больше, чем любой другой стране. Всего же в докладе говорится о 153 странах мира. В 137 из них торгуют людьми. Общее число жертв достигло 2 миллионов человек в год. Пытки зафиксированы в 102 странах мира. В 55 странах в минувшем году выносились смертные приговоры, а в 25 они приводились в исполнение. Главной тенденцией минувшего года правозащитники называют намеренное нагнетание страха представителями власти разных стран. Страха перед людьми другой веры, перед мигрантами, перед террористами. А атмосфера страха, в свою очередь, порождает опасный раскол в мире, заявляют правозащитники. Что касается России, то руководство Amnesty International не скрывает, что политика российских властей в 2007 году привела к существенному ухудшению ситуации с правами человека. В докладе впервые появились такие разделы, как подавление инакомыслия и право на собрание. В России правозащитники также отметили рост ксенофобии в этом году и наступление на свободу слова. Пространство, в котором пока еще не так заметен контроль со стороны власти, это пространство интернета. Блоги или интернет-дневники – особый жанр, недавно появившийся в Рунете и завоевавший любовь российских пользователей. О том, какую роль играют блогеры в распространении информации, касающейся ситуации на Северном Кавказе, рубрика Олега Панфилова.
Эксперты, которые пытаются определить роль интернета в России, делятся, как правило, на две группы. Оптимисты, которые считают, что в стране до 15% населения – это активные пользователи интернета. И пессимисты, которые считают, что русский интернет или Рунет недостаточно развит. Правда и то, что кроме информационных сайтов, которые, в свою очередь, делятся на несколько групп, пропагандистские, пытающиеся быть объективными, и так называемые вторичные, использующие чужую информацию, существует блогосфера. Интернет-дневники, большинство из которых частные. Я пригласил двух экспертов, чтобы обсудить возможность использования интернета для распространения информации о происходящем в Чечне и на Северном Кавказе. Тимур Алиев, главный редактор газеты «Чеченское общество», он также владелец собственного блога в «Живом журнале», он по телефону с нами из Грозного, и петербургский журналист и преподаватель религиоведения и философии в университете телекоммуникации Илья Переседов, также блогер и исследователь интернета. Мой первый вопрос к Тимуру. Тимур, что из себя представляет чеченский интернет? Я с полным правом могу назвать то, что происходит сейчас во всемирной паутине, когда появилось за последние годы огромное количество сайтов, посвященных Чечне. Что вы скажете по поводу того, как развивается чеченский интернет?
Ну, если сравнивать чеченский интернет, наверное, с интернет-версиями на том же Северном Кавказе, других республик, то, конечно, наверное, здесь Чечня в большем предпочтении. Опять же, в силу того, что в Чечне шла война, велись боевые действия, эта тема была всем интересна. И, соответственно, появлялись сайты самой разной направленности. То есть были сайты, которые вели какую-то работу, ну, какую-то часть, может, пропагандистскую со стороны российских властей, там, чеченских властей, были сепаратистских властей, были просто частные сайты, были сайты каких-то информационных изданий, СМИ. И все это в таком достаточно большом количестве существовало и, в общем-то, существует и до сих пор.
Но есть какое-то несоответствие. Есть большое количество чеченских сайтов и в то же время недостаточное количество пользователей чеченского интернета на территории самой Чечни. Скажите, как сейчас доступен интернет в Грозном или в других городах Чечни?
сейчас намного больше доступен, чем даже, допустим, год назад. Если раньше возможно было только пойти в интернет-кафе, их было не так много, там была не очень качественная доступа связь, то сейчас можно, в общем-то, достаточно недорого подключаться. Подключение стоит порядка 5000 рублей. Ну, в среднем разные провайдеры, там пару провайдеров существует. Можно подключаться и работать дома достаточно свободно.
Ну и, наконец, возвращаясь к основной нашей теме. Вы открыли некоторое время назад свой блог. Вы его открыли для того, чтобы рассказывать в том числе и о том, что происходит в Чечне. И, наконец, вопрос, который касается вашей непосредственной работы. Вы считаете, что этот блог поможет каким-то образом больше людям узнать о том, что происходит в вашей республике?
Изначально идея открытия блога состояла в том, что просто это был обычный дневник, в который я рефлексировал какие-то мысли. Но настолько был достаточно большой интерес к моему блогу, допустим, что мне пришлось его как бы уже сделать такого рода таким частным СМИ. И моя личная оценка, какие-то интересные, может быть, бытовые отчасти вещи, которые не узнаешь через газеты, люди, так получается, узнают из моего блога. Ну, вернее, это мне они говорят, что они узнают это из моего блога. И это способствует в том числе и более объективному информированию всех людей в интернете о том, что происходит в Чечне.
Сколько людей, живущих в Чечне, имеют собственные блоги? Ну, не только в «Живом журнале», а вообще в других блоговых системах.
Ну, живущие непосредственно в Чечне, ну, может быть, 2-3 человека, и, наверное, они не очень активны, может быть, кроме меня. Но есть еще люди, которые, допустим, чеченцы по национальности, которые живут где-то за пределами республики. Их тоже порядка 10 человек, которые тоже ведут свои блоги. Но они тоже пишут очень много про Чечню, и они иногда приезжают домой, тоже об этом пишут.
Спасибо, Тимур. И вопрос к Илье Переседову. Илья, если посмотреть в поисковой системе хотя бы Яндекс по той части, которая ищет информацию по блогам, то каждый день можно натолкнуться примерно на 50-60 блогов, где так или иначе упоминается слово «Чечня». Я полагаю, что какое-то количество примерно равное будет и относиться к другим республикам Северного Кавказа. Но вопрос мой к вам скорее технологически. Скажите, насколько вы видите перспективы развития блогов, блогосферы, в том числе и для того, чтобы рассказывать о происходящем на Северном Кавказе и в Чечне в частности?
Перспективы, несомненно, есть, просто они напрямую связаны с развитием самой блогосферы. Сейчас мы присутствуем, наверное, при таком поворотном, что ли, событии, и сложно сказать, тут есть разные точки зрения. То ли это период расцвета, то ли это закат, то ли зарождение чего-то нового. Вот долгое время лидерство занимал ресурс «Живого журнала», сейчас появляются, интенсивно развиваются какие-то альтернативные платформы, поэтому здесь этот вопрос состоит из двух частей. С одной стороны, импульс блогосферы в целом, и насколько блоги будут отражать вообще политические события и какие-то процессы, происходящие в обществе. А с другой стороны, это, конечно, то, как поведут себя люди, интересующиеся темой Чечни, и какую позицию они в освещении займут. Потому что я вот так сейчас слушал Тимура и размышлял попутно, просматривая, кстати, вот страницы, о которых вы говорите. Дело в том, что Рунет, ну, блогеры вообще склонны к эгоизму, потому что все-таки вот это частное пространство, оно очень, так скажем, личное, и все-таки большая часть блогов посвящены каким-то вопросам частной, обыденной жизни, иногда даже интимной. И, соответственно, люди помещают у себя в журналах информацию, а распространить какие-то сведения по интернету можно только при условии, если другие читатели будут размещать на изначальное сообщение ссылки и копировать его. Так вот, люди размещают у себя информацию только ту, с которой они чувствуют, ну, как бы связь, то есть которая влияет непосредственно на их личную жизнь. И здесь все будет зависеть от того, как люди станут воспринимать Чечню. То есть будут ли они видеть в ней какое-то зарубежье, так скажем, искусственно притянутое к России. И те люди, которые будут освещать события в Чечне, будут настаивать на ее самостоятельности. Ну и, соответственно, эти события будут восприниматься как что-то запредельное, заграничное.
Илья, вы подтолкнули меня к тому, чтобы я вам задал вопрос, касающийся такого жанра, как блоговая журналистика. Если сравнивать западные блоги с российскими, то, конечно, видна очень большая разница. В западных блогах все больше такой профессиональной информации и профессионально написанных текстов, что пока еще очень мало в русском интернете. Это так?
Ну, вы знаете, я бы здесь не согласился, потому что как раз мои наблюдения и мой опыт подсказывает мне, что все-таки за рубежом рубежом благосфера используется в основном только для частного общения, так скажем, просто частной болталки. И те блоги, которые действительно ведутся с профессиональным вкусом, ну, они больше встроены в какую-то медийную систему, сферу. Ну, вот это как, не знаю, там известные люди ведут блоги, кандидат в президенты и так далее. Но это все-таки скорее исключение. В России же вот этой градации нет. То есть этот переход от частного к опыту СМИ, он происходит достаточно плавно, и есть масса, так скажем, промежуточных звеньев.
Спасибо, вот. Илья. Тимур, скажите, есть перспектива дальнейшего развития чеченского интернета и как он будет выглядеть? Я в первую очередь имею в виду благосферу, потому что, к сожалению, официальный интернет или то, что связано с информационной политикой в интернете, она все-таки больше склоняется к официальной пропаганде и надежды только на то, как будет развиваться благосфера.
Ну, я думаю, расширение благосферы в Чечне, оно не связано непосредственно с доступом людей к интернету. Поскольку доступ людей к интернету становится все проще, то, я думаю, будет и расти благосфера. Только нужен, я думаю, какой-то будет преодолеть какой-то некий такой предел в начале. 1, 2, 3. То есть количество людей, которые заведут свои блоги, будет в начале единицы, то а потом, я думаю, будет все больше и больше это количество прогрессировать. Я думаю, такая ситуация относится не только к Чечне, но и к другим регионам, допустим, Северного Кавказа. Поскольку есть интерес, я думаю, будут и блоги.
Спасибо. Это был Тимур Алиев, главный редактор газеты «Чеченское общество». Он был по телефону из Грозного. И из Петербурга по телефону был Илья Переседов, журналист и преподаватель в университете телекоммуникаций. Мы говорили о возможном развитии чеченского интернета.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Грибовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ливан в огне. Лидеры должны объединить правительство и страну.
Гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству.
Мишенью ВВС может стать премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы сможем сделать в интересах Ирана, мы это сделаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».